Начнем урок про Хануку. Я думаю, что так как в воскресенье вечером мы начнем зажигать целую неделю ханукальные свечи, то я прежде всего хотел в нескольких словах поговорить о законах и правилах Хануки, а затем остановиться, прийти к духовному содержанию этого праздника. Бог сделал нам большие чудеса. Еврейский народ был в большой духовной опасности. И Бог помог в восстании, которое подняли Маккавеи, Матисеу и его сыновья, вытеснили греков и освободились от них. И Бог показал нам чудо, что было масло только на одну ночь, а горели, а свечи в море в храме горели 8 ночей. В память этого мы зажигаем 8 ночей, мы празднуем Хануку, и 8 ночей подряд зажигаем ханукальные свечи. Разберем кратко законы и правила зажигания. Во-первых, где надо зажигать, кто должен зажигать, какое время. Во-первых, где зажигать. В Талмуде указано несколько мест, что на выходе из дома на улицу, или, как то вот говорят, со двора на улицу, при выходе из дома человек зажигает. Из дома или со двора. Кто живет на втором этаже, зажигает у окна. А в случае опасности зажигают на столе, дома, тихо, и этого тоже достаточно в случае опасности. Есть разные мнения раввинов про тонкостях этого закона. Практически сейчас есть два места зажигания. Есть, кто зажигает возле окна. Есть, кто зажигает при выходе из подъезда. Вопрос такой. На каком этаже вы живете?
Я живу в Громоткарке.
Если вы живете в Громоткарке, вы можете спокойно зажечь у окна тоже. Я вам скажу. Главное, почему написано при выходе из дома на улицу? Зачем написано окно, которое обращается к улице? Мы должны делать, оповещать о чуде для всех. Для прохожих на улице тоже. Поэтому надо зажечь там, чтобы было видно на улице. Вы зажжете на окне. Это хорошо. Будет видно на улице. Прохожим будет видно.
Мало на окне больше. Если я буду не видно, то меньше.
Вы можете зажечь возле окна.
А как там вот сейчас там в доме, допустим, как это при выходе на улицу? Как
Шулхан Арух говорит, при выходе со двора на улицу.
А значит, во дворе ставит, да?
При выходе со двора на улицу. Возле ворот со двора на улицу. Снаружи.
Не в доме, да?
Не в доме, при выходе со двора на улицу.
Не надо.
Теперь. Вопрос только стоит, и те, которые живут высоко. Приводится, что ханукальные свечи надо ставить не выше 20 локтей, чтобы люди, прохожие, могли видеть. Я вспоминаю, что в каждой квартире, что я входил, так я перед Ханукой измерял, какое расстояние от места зажигания до улицы. В этой квартире, где я живу, там 2,5 этажа поднимаюсь, это что-то, может быть, 9 метров. Это определенно меньше, чем 20 локтей. Так, какое-то место зажигания. Теперь, есть кто зажигает при выходе из дома на улице. И есть кто делает, кто живет в подъезде, где живут много людей, тоже зажигает при выходе из подъезда. Это два мнения зажигания. Теперь, а в какое время зажигания? В литовском обществе, которое принято зажигать прямо после захода солнца. Или несколько минут позже. Не то, что до Марила, несколько минут после захода солнца. Сразу же. Теперь. Хасиды зажигают после Марила. Но они тоже. Желательно, что они приготовили фитиля и масло перед Марилом. Помолится Марив и сразу зажигает. Теперь, вообще-то... В том уте написано «Шкиата Хама», «Заход солнца». Накануне субботы, эрев шаббат, и при выходе субботы, тут все, накануне субботы все зажигают перед заходом солнца, и много времени перед заходом солнца. Но интересная вещь, в Иерусалиме всегда обычай зажигать субботние свечи 40 минут перед заходом солнца. А в субботе, который Ханука, то в пятницу принято зажигать 25 минут перед заходом солнца, и сразу же после субботних свечей ханукальные свечи. Написано, что мы зажигаем раньше субботние свечи, потом ханукальные. Почему? Потому что если... Я прошу прощения, я сказал неверно. Наоборот. Зажигает раньше ханукальные свечи, а потом субботние. Наоборот, это он неверно. Раньше ханукальные свечи, а потом субботние. Почему? Потому что если человек зажжет субботние свечи, то кто-то зажег, он уже принял на себя субботу. Так есть мнение, что он же не может зажигать ханукальные свечи. Поэтому зажигает ханукальные свечи и потом субботние. То есть зажигают ханукальные свечи 25 минут перед заходом солнца, быстро, и сразу после них в субботу.
Обычно женщина в субботу, а мужчина там, может,
правильно, но все равно написано в законе, зажечь раньше ханукальные свечи, потом субботу. На исходе субботы, то все зажигают после выхода звезд. Зажечь раньше нельзя, чтобы не войти в нарушение субботы. Значит, еще раз. Пятницу все зажигают какое-то время перед заходом солнца. И после них субботние свечи. На исходе субботы все зажигают с выходом звезд, не раньше. А в остальные вечера Хануки есть кто зажигает, литовское общество зажигает прямо с заходом солнца. Хасиды зажигают с выходом звезд, это сразу после Марива, после раннего Марива.
А перед заходом солнца это значит, что еще совсем светло и сумерки еще начались? Или
как, это весь... Когда вы, про какой день вы говорите?
Пятница. Или это еще не совсем темно?
Нет, пятницу зажигают перед заходом солнца. 25 минут перед заходом солнца.
Заход солнца.
Заход солнца, что солнечный диск заходит за горизонт.
И солнце совсем темно.
Солнечный диск 25 минут перед тем, как солнечный диск заходит за горизонт. Конечно, заход солнца значит, восход солнца значит, что первая точка солнца появилась над горизонтом, а заход солнца означает, что последняя точка солнца зашла за горизонт. Когда еще часть солнца находится над горизонтом, как пишет сын Рамбам Рамавром, это как будто середина дня. Заход солнца, когда последняя точка заходит за горизонт. Это, значит, время зажигания. Значит, литовское общество приняло... зажигает сразу же после захода солнца во все дни. Ну, в пятницу зажигает.
Светло, да?
Что?
Пока еще светло,
да? Пока еще светло, она зажигает сразу. Теперь сколько, где ставят ханукальные свечи? Значит, написано, что надо ставить при выходе из дома. Мезуза ставит, стоит с правой стороны. Это ханукальные свечи с левой. Так? Ханукальные свечи с левой. А если нет мезузы, то ставит ханукальную свечу с правой стороны. Это кто зажигает при выходе из дома? Значит, если есть мезуза, зажигает противоположной стороны мезузы. Там, где нет мезуза, зажигает с правой стороны входа. Там, где должна бы быть мезуза. И кто ставит на окне, тоже ставит с правой стороны окна. Порядок так. Мы говорим, написано в законе, что надо налить только масло, чтобы горело как минимум полчаса после выхода звезд. И нужно налить это масло еще до того, как человек зажигает ханукальные свечи. Наш, то, что принято, что первую ночь зажигают одну ханукальную свечь, во вторую две, в третью три, и до восьмого вечера зажигают восемь ханукальных свечей. Нужно как минимум, чтобы горело полчаса после выхода звезд. Да, так, например, в пятницу человек зажигает 25 минут перед заходом солнца, то налить столько масла, чтобы горело как минимум полчаса после захода, после выхода звезд. Допустим, выход звезд 35-40 минут после захода солнца, то должно гореть час 5, час 9, час 10 после захода солнца. А раз зажигает 25 минут раньше, то должно гореть больше, чем полтора часа. Так, по закону достаточно, чтобы хозяин дома зажег ханукальную свечу, и все дети выходят эти, вся семья. Теперь есть зажигание, называется мегадрин, сделать еду. Такие дети, которые уже дошли до времени воспитания, могут зажечь сами. Они не обязаны, они могут зажечь. Жена не принято, что она зажигала, муж зажигает, это достаточно для жены тоже. Когда мы зажигаем ханукальные свечи, то мы... Теперь так. Мы уже сказали, что когда мы зажигаем, нужно, чтобы видно было на улице. Так надо так зажигать, чтобы можно было видеть на улице.
Обзорник надо,
чтобы видеть? По закону не обязательно. Но хорошо так сделать, чтобы можно было видеть с обеих сторон. Когда мы зажигаем, то первый вечер мы говорим три благословения перед зажиганием. А следующие вечера мы говорим два благословления. Значит, первый вечер мы говорим... Реадлик зажечь, сейчас они с ним, который сделал чудеса, и Шахаяма. А следующие вечера мы говорим только два. Шахаяма мы говорим только один раз. Теперь мы говорим все благословления перед тем, как мы начинаем зажигаться. Перед этим. После того, как он зажег, он говорит Амири Салова, он нам отличил. Миштабрура говорит так. Что после зажигания, значит так, после зажигания, значит, во-первых, сказать надо все благословения перед началом зажигания. Так? Дальше Анери Салову говорит Мишна Брура так. Он зажег первую свечку, он начинает говорить Анери Салову и продолжает зажигаться. Он приводит, что тот, кто ведет себя иначе. И он раньше зажигает все свечки, потом говорит Анери Салову, может тоже так себя вести. Но первый обычай, что Мишна Брура приводит, что он говорит, зажигает первой свечкой, только потом говорит о Нерес Агогу. Почему после зажигания первой свечки? Потому что, когда мы говорим благословление, то нужно, чтобы не было перерыва между благословлением и мицвой. А Нерес Агогу – это добавочная вещь, это может быть перерывом. Теперь, когда он зажег первую свечку, основную мицву он уже выполнил первой свечкой. Основное добавочное может говорить о Нерес Агогу. Как пишет Шулхан Арух, он зажигает, первый вечер зажигает крайне правый. Во второй вечер он зажигает крайне правый и тот, кто слева. И он начинает говорить благословение на добавочную свечку и идет слева направо. И в третий и так далее, начинает с третьей. Это то, что говорит Шулхан Арух. Чтобы направить направо.
Зажигать возле Петаха. Или это в окне он зажигает?
То же самое в окне. Он зажигает в окне.
Нет, вот я в окне, я ставлю, но вот окно. Там будет. Я ставлю, значит, правое зажигаю. Правое.
Еще раз. Вот у вас окно. Вы начинаете первый вечер отсюда. Во второй вечер вы начинаете отсюда. Идете налево. И потом слева идете направо. А в третий...
А если я зажигаю возле Петаха?
Еще раз. Вы зажигаете, говорю, возле окна.
Да.
Вы зажигаете вот тут крайне правый. Затем зажигаете немножко налево. И затем и вы идете слева направо.
Зажигаю.
Хорошо. Да. Теперь восьмую ночь вы зажгете вот тут. Да. И будете идти слева направо. Это то, что говорит Шулхан Арух. То, что говорит Шулхан Арух. Мишна Брура приводит еще мнение. В том числе мнение Агро. Он говорит, что наоборот, начать с крайнего, который ближе всего к двери, к входу, и потом идти оттуда, и оттуда начинать. Что?
Если возле Петаха, это немного по-другому.
Почему по-другому?
Если ты в окне, то по отношению... тебе она справа идет,
да.
А по отношению, кто на улице...
Вот это я думал об этом. Как я слышал, что тот, кто зажигает на окне, я сомневался. Что значит правый? Правый для меня или правый с улицы? Я понял, что правый для меня. Я вожу на окне с правой стороны. Интересное замечание. Так это, что? Человек может сделать условие, что он делает, освещает масло, только на первые полчаса.
И можно, точнее, можно сказать, что пока не потухнет свеча, потому что может пройти полчаса, потому что масло нельзя вливать.
Но я вам скажу, что вы будете делать с этим маслом? Что вы будете делать с этим маслом? Я не знаю, для чего это условие. Условие, что вы можете потушить раньше, хорошо. А пользоваться маслом, собираетесь им пользоваться?
Можно использовать?
Пожалуйста. Нет, человек может делать условия, я бы говорил практически. Масло, которое вы налили, вы практически можете практически им пользоваться. Так это использование определенно разрешено, без никаких условий. Приводится в законе так, что можно зажигать любым маслом, но чтобы хорошо горело. И, конечно, оливковое масло – это мицва мина мухар, самое лучшее.
Можно руки маслом помазать?
Хорошо, если вы хотите помазать руки маслом, можете делать условия, пожалуйста. Вполне можно делать условия.
После того, как сгорит, тоже нужно знать делать?
Смотрите, если человек... оставляет, может быть, он имеет в виду навсегда. Но если он заранее говорит или думает, что он зажигает только на полчаса после выхода звезд, он может потом спокойно потушить, и он может потом пользоваться.
То есть да? Один через полчаса может...
Нет, вопрос, как он зажег. Если он зажег, имел в виду оставить на все время, то он не может потушить. Но если он имел в виду только на полчаса, он может потушить. Хотел бы остановиться на интересном вопросе. Можно задать вопрос. Бог сделал нам большие чудеса в Хануку. Ведь еврейский народ был на грани духовного уничтожения, духовной гибели. И греки, греко-сирийцы давили евреев и заставляли их отойти от Торы. Были тяжелые постановления против субботы, против обрезания, против изучения Торы. И часть молодежи воспитывалась в эллинистическом духе. И была большая опасность для продолжения существования еврейства. Хасмонеи, Матисьеу, сын Ехана и его сыновья подняли восстание, и горстка их воевала тренированной армией греков, и, как мы говорим, ты передал богатырей в руки слабых, многочисленных в руки малочисленных. То есть были большие чудеса. Они вели партизанскую войну без организованной армии, без оружия. И силы врагов превосходило 5, 10, 15 раз. И Бог помогал им одерживать победу. И это спасло еврейский народ. Мы отмечаем два чуда. Чудо победа в войне. И второе чудо. Когда евреи вошли в храм и освободили его, очистили его, и начали службу в храме, то не было масла только на одну ночь. А пока приготовили новое масло, должно было пройти 8 дней. Так вот, Бог сделал чудо, и это хватило на 8 ночей. Масло, которое было достаточно только на одну ночь, хватило на 8 ночей. Мы отмечаем оба чуда. Чудо победы в войне и спасение еврейства от притеснения греков. И чудо с маслом. То масло, которое было достаточно на одну ночь, хватило на 8 ночей. Задается вопрос, что мы так подчеркиваем чудо с маслом? Ведь есть большая разница между тем, что мы получили от этого чуда и от этого. Чудо победы в войне спасло весь еврейский народ навеки. Чудо с маслом помогло еврейскому народу выполнить одну заповедь в течение 7 ночей в храме. Есть даже мнение комментаторов, что если не было бы чистого масла, то зажгли бы нечистым. Ведь написано «тума тхуябе цибур». В случае необходимости можно приносить нечистым маслом тоже. Так поэтому мнение это вообще только идур. Идур сделать наилучшим образом. А как можно сравнивать и ставить на одну доску оба чуда? А мы отмечаем оба чуда почти наравне. Чудо победы в войне спасло еврейский народ навеки, а чудо с маслом помогло выполнить мицву или выполнить сидуру мицву, по одному мнению. 7 ночей. Как можно их ставить на одном уровне? Я слышал от Рав Хаим Шмулевича, зехоно левраха, он говорил об этом так. Что тут вопрос не в самом то, что мы получили от этого чуда. Это чудо показало нам особую любовь и близость Бога к нам. Бог нам подарил это чудо. Вы хотите выполнять мои заповеди? Хотите выполнять наилучшим образом? Вы иду, я помогу вам это сделать. Это как бы улыбка с небес. Улыбка Бога, что помогает нам, и Он с нами. И вот эта улыбка, хотя можно было бы без этого обойтись и, скажем, сделать по тому мнению, что можно принести в туман. Но само то, что Бог с нами, и Бог нам помогает, это очень и очень важно. Он приводил на это примеры. Вот скажите, когда ребенок чувствует, что папа его любит, когда он дает ему хлеб с творогом, или когда он приносит ему конфетки. Ребенок чувствует, а папа меня любил, принес конфетки. Без конфет можно тоже прожить. Творог это необходимые конфеты, это добавки. Сладость. А вот то, что папа дает мне вкусные вещи, напоминает мне, что папа, говорит мне, что папа меня любит. Папа со мной. То есть, чудо спасения и чудо победы на войне была необходима. Без этого еврейский народ не мог бы дальше продолжать свое существование. Чудо с маслом – это улыбка Бога. Это подарок, это конфеты, которые Бог нам прислал. Бог сказал, я люблю вас. Вы самоотверженно хотите выполнять мои заповеди. Я вам помогу. Я с вами, я вас люблю. Он приводил к этому еще интересный кусочек из нашей недельной главы. В недельной главе рассказывается, как Иосиф, любимый сын отца. Братья ему завидовали. И потом его продали в рабство. Ну, вы можете себе представить, как выглядит бесправный раб 3500 лет назад в Египте. Совершенно бесправно его избивают, мучают. А представьте себе положение Иосифа. Он был любимым сыном отца. Отец с ним изучал Тору. И вдруг его продали в рабство. И кто продал? Собственные братья. Тора нам сообщает интересный штрих, что те, которые его спускали в Египет, Ишмаэлим, они возили с собой на хоту триболы, разные пахучие составы. И обычно они несут что-то с плохим запахом, нет. А тут Бог сделал что-то особое, что они несут пахучие составы. Почему? Чтобы ясно было приятно, что есть хороший запах. Естественно, задается вопрос. Если бы только тогда не хватал приятный запах, аромат, это единственное, что его тогда интересовало. Когда он попал в рабство, его продали. О чем он думал? Есть у него пахучий состав пахучих растений или нет? Это то, что его беспокоило. Он чувствовал себя страшно униженным и попал в рабство. Так ответ на это такой. Самый тяжелый удар для человека это не только сам удар, но ощущение, что ты брошен, ты оставлен. Вот это ударяет человека больше всего. Йосеф был умным человеком, и он знал, что обычно Ишмаэлим несут что-то с неприятным запахом. А тут они несли что-то с приятным запахом. Он это воспринял и понял, что Бог ему как бы говорит, Йосеф, ты сейчас страдаешь, тебе сейчас тяжело, и ты попал в рабство, но знай, я с тобой. Ты видишь, я ради тебя меняю естественный ход событий. Арабы, которые обычно несут что-то с неприятным запахом, ради тебя я сделал, что они несут что-то с приятным запахом. Ты страдаешь, ты в рабстве, но помни, я с тобой. И если Бог с тобой, то в конце концов ты выйдешь из этого рабства, и Бог поможет. Это важное чувство, что человек знает, что Бог с ним. И это то, что дало еврейство, то, что дало большие душевные силы Иосифу, что Бог с ним. И то же самое чудо с маслом показало особую любовь Бога к еврейскому народу, улыбка с неба. Поэтому мы так подчеркиваем чудо с маслом.